Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. В эфире на радио «Спутник». Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как всегда, напоминаю про наши социальные сети и мессенджеры. Если вы в ближайший час, дорогие радиослушатели, захотите задать вопрос, оставить мнение или комментарий. Телеграм, радио, нижнее подчеркивание, «Спутник» и приложение «Радио Спутник», доступное в любом магазине приложений, для всех этих целей подходит совершенно точно. Андрей Александрович, давайте начинать с чего? С поздравлений, наверное, сегодня?
Ну, конечно. Сегодня так по-настоящему, мне кажется, люди воспринимают 8 марта, ну, как, конечно, Международный женский день. Мы все поздравляем наших любимых жен, мам, дочерей. Но еще, мне кажется, люди воспринимают это как просто начало весны. Такое, знаете, уже настоящее начало весны. День стал длиннее, солнце больше стало. Поэтому всех с этим замечательным весенним праздником. Надеюсь, что у всех такое хорошее праздничное настроение.
Андрей Александрович, а позвольте поинтересоваться, в Совете Федерации как 8 марта проходит?
Ну, в Совете Федерации, давайте начнем со следующего. Прошел огромный международный женский форум. Вот буквально на этой неделе и президент поздравлял женщин. Было, как обычно, огромное количество делегаций. Очень многие мои коллеги принимали участие в этом форуме. Валентина Ивановна Матвиенко была. Это вот буквально накануне пленарного заседания, которое состоялось 6 числа. Ну а дальше, как обычно, мы просто после пленарного заседания поздравляли женщин, дарили цветы. Так что все очень празднично. Совет Федерации украшен к празднику. Тоже у всех хорошее весеннее настроение.
Да, вы знаете, я еще не просто так спросил. Дело в том, что коллеги из РИА Новостей тут любопытную статистику приводят. Подсчитали они процент женщин в парламентах мира. Так вот, если в среднем 26%, то в России, если мне память не изменяет, 18% они написали женщин в парламенте. Как думаете, недоработка или стечение обстоятельств? 18% много, мало, Андрей Александрович?
Знаете, ну, я к этим процентам, ну, так, отношусь с определенной долей юмора, потому что мне кажется, что, ну, не так принципиально, какое количество женщин или какой процент мужчин в тех или иных органах законодательной, в том числе власти. Ну вот посмотрите, у нас, мне кажется, с женским представительством на высшем уровне, ну, нет проблем особо, да. Ну, председателем палаты является Валентина Ивановна Матвиенко, и у нас очень много коллег, председателей комитетов, несколько председателей комитетов, женщины и в Государственной Думе, и в Совете Федерации. У нас очень много вице-премьеров, министры, да, то есть женское представительство у нас, ну, достаточно широкое. Я хочу сказать, вот мое личное наблюдение, что в Совете Федерации женщин становится все больше. Вот за те годы, которые я вхожу в состав Совета Федерации, это, ну, с 2012 года, 12 лет, и женщин все больше и больше. Есть, конечно же, определенное влияние Валентины Ивановны на это. Валентина Ивановна всячески поддерживает, когда регионы предлагают женщин в парламент. И хочу сказать, что, конечно, во многих случаях, ну, женщины ответственные, хорошие. И у меня тоже в комитете, ну, у меня три первых заместителя, два из них женщины, потому что они отвечают за очень такие напряженные, серьезные участки работы, и мы замечательно работаем вместе. Поэтому я Валентину Ивановну в каком-то смысле понимаю, почему она так говорит, что давайте, давайте, регионы, присылайте нам женщин. Она регулярно напоминает всем представителям конституционных органов власти, которые к нам приходят, но это и Верховный суд, судьи Верховного суда, и когда у нас генеральный прокурор выступает, она всем советует продвигать женщин на высокие должности в соответствующих структурах. И мне кажется, это и происходит. Я думаю, что, ну, те, кто наблюдают за этим, они видят, что количество женщин увеличивается, хотя я противник того, чтобы ставить какие-то цели, там, достичь, там, не знаю, там, 25, 30, там, 50%, не знаю, ну, в разных органах по-разному власти. Мне кажется, это не так принципиально, если человек компетентный, соответствует тем требованиям, которые должность к нему предъявляет. Ну, это может быть женщина, мужчина, неважно. Главное, чтобы человек соответствовал по своей подготовке, по своей квалификации, по своему образованию тем задачам, которые на этой должности предстоит выполнять.
Компетентность, в общем, во главе угла, с вашей точки зрения, должна стоять.
Конечно, так должно быть, так должно быть.
Угу. Давайте к серьезной повестке переходите. Есть у нас тут околопраздничная, скажем так, тема, но, тем не менее, важная. Президент России подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин. Это те, кто имеет несовершеннолетних детей, находится в положении, и родственники которых участвуют в специальной военной операции на Украине. Андрей Александрович, вообще процедура помилования и вот приурочивание ее к каким-то важным датам, насколько соответствует, скажем так, духу времени, что ли?
Ну, приурочивание к каким-то важным датам, это, ну, такое дело, скажем так, политической конъюнктуры какой-то. Президент периодически подписывает указы о помиловании. Ну, в данном случае была выбрана такая категория. Женщины – это исключительно компетенция главы государства. Помилование никак по-другому не происходит. Конституционные полномочия президента. Есть специальная комиссия, которая рассматривает эти вопросы у президента. Ну, соответственно, вот сейчас принято такое решение. Я думаю, что оно вполне обоснованное. Не знаю, надо посмотреть, какое количество людей попадает. Я не думаю, что это там очень большое количество людей. Я думаю, что сотнями исчисляется, но это требует, скажем так, проверки. Надо посмотреть по факту, сколько попадет под это помилование людей. Ну, давайте порадуемся за этих людей. Надеюсь, что те пострадавшие в результате этих преступлений тоже не будут возражать против такого акта, который президент подписал.
Угу. Ну, там подчеркивается, что там особо каких-то страшных вещей не
совершено. Да, конечно, конечно. Да. Угу. Там хотя нет тяжких преступлений, нет преступлений против государственной безопасности или преступлений там, против там, половой неприкосновенности несовершеннолетних. Таких вещей нет. Это, как правило, такой небольшой средней тяжести
статьи. Кстати, Андрей Александрович, повод спросить у вас о, как это правильно сейчас называется, декриминализация статьи. И поправьте меня, когда наказание в виде тюремного срока заменяется на более мягкие какие-то виды. Как к этому относитесь?
Так, я не слышал вопрос, я прошу прощения еще раз.
Я повторю, Андрей Александрович, ничего страшного.
Что вы под декриминализацией понимаете?
Когда заключение тюремное заменяется более мягким видом наказания. Правильно ли понимаю, что декриминализация называется? И как вы к этому, собственно говоря, относитесь?
Давайте так. Декриминализация – это исключение определенных составов из Уголовного кодекса и перенос данного состава, например, в кодекс административный. То есть вместо уголовной – введение административной ответственности. Этот процесс идет. Мы все больше и больше расширяем, декриминализируем, то есть статьи Уголовного кодекса, особенно по экономическим составам. Мы внимательно смотрим, какова практика применения этих статей после того, как мы это делаем. Ну, в принципе, это такой нормальный рабочий процесс, потому что на самом деле уголовная административная ответственность, по сути, отличается только тяжестью той санкции, которая налагается на человека. Да? А санкция зависит от степени общественной опасности. Поэтому, поскольку представление у людей и у парламента, в частности, об общественной опасности тех или иных деяний со временем меняется, и это абсолютно нормально, да? Это исходит, например, из судебной практики. Мы смотрим, какое количество преступлений, насколько по результатам этих преступлений тяжелый вред наносится гражданам или государству, насколько эффективно возмещение идет этого вреда. То есть степень общественной опасности – это такая юридическая категория, которая изменяется. Ну и зависит, в частности, от настроения людей, в том числе от того, как люди оценивают те или иные вещи. Поэтому декриминализация – такой нормальный механизм. Кроме того, мы используем, например, там, административную преюдицию для ряда составов. То есть мы говорим, что давайте вот сейчас это может быть в первый раз, когда человек совершает такое правонарушение, это административная ответственность, но если повторно совершается, тогда уже уголовная ответственность. Понятно, что с юридической точки зрения там много сложностей вообще в самой теме вот этой административной преюдиции, и до сих пор многие мои коллеги, там профессора по уголовному, административному праву, по процессу, они продолжают спорить, насколько этот механизм так корректный, эффективный юридически, но мне кажется, людям это понятно. Да? Когда человек первый раз оступился, он может, ну что называется, в легком варианте получить санкцию. Если человек повторно совершает такого рода деяния, наступает более серьезная ответственность. Мне кажется, люди тоже понимают такой подход, поэтому мы его тоже используем. И сейчас очень много статей имеют так называемую административную преюдицию. Поэтому это хороший, нормальный рабочий механизм, возвращаясь к вопросу вашему о декриминализации.
Еще один законопроект. Вы автор, соавтор, скажем так, этого законопроекта. И хочется поинтересоваться его не только смыслом, но и, скажем так, своевременностью, что ли, Андрей Александрович, если позволите. Я о законопроекте, который предполагает прописать в Уголовном кодексе механизм освобождения от уголовной ответственности подследственных и осужденных, заключивших контракт о военной службе в рядах Вооруженных сил России. Мы же помним, что на первом этапе, если можно так выразиться, специальной военной операции, подобный механизм действовал. Почему сейчас, Андрей Александрович, потребовалось прописать эту всю историю?
Значит, смотрите, он, механизм этот, скажем так, такое явление было. Во многом это шло оформление через акты президента, через то же самое акт о помиловании. Например, это можно было сделать, но поскольку такого рода вещи, они всегда должны носить индивидуальный характер, то лучше, конечно же, в законодательстве иметь некую универсальную норму, которую можно распространить на неопределенный круг лиц, как норма и должна действовать по общему правилу. Если вы помните, мы вообще-то в 2023 году, то есть в прошлом году, вообще такое право для этих лиц предусмотрели, право воспользоваться возможностью подписать контракт и там получить освобождение от уголовной ответственности. Вот сейчас... Совершенно вы корректно это сформулировали. Мы именно через нормы соответствующих кодексов уже прописываем механизм, как это право может быть реализовано, да, в каком порядке, что необходимо сделать, кто несет ответственность. То есть там уже четко предусматривается, что освобождаются от уголовной ответственности либо подследственные, обвиняемые, люди, которые под судом непосредственно находятся. Тоже это, подчеркну, это тоже касается преступлений небольшой или средней тяжести, да, то есть не могут воспользоваться этой ситуацией лица, которые там по тяжким осуждены или находятся под следствием по тяжким статьям, там, в частности, если это затрагивает безопасность государства, там, основы конституционного строя, та же самая половая неприкосновенность несовершеннолетних, потому что мы знаем, насколько вообще правоохранительная система и прокуратура, и Следственный комитет относятся внимательно к охране прав несовершеннолетних. Поэтому мы тоже предложили не распространять на эту категорию возможность заключить такого рода контракты. И вот сейчас уже через кодексы прописывается более подробно весь этот механизм. Кто что совершает, какие действия, кто несет ответственность за этих лиц. То есть это такой, ну, уже имплементация в соответствующие кодексы тех юридических процедур, которые нужно выполнить для того, чтобы, ну, вот, реализовать такое право, которое было предусмотрено еще законодателем в прошлом году. Что касается востребованности, да, вот после того, как право это появилось, мы, по крайней мере, знаем, исходя из наших контактов с правоохранительной системой, с прокуратурой, со Следственным комитетом, с судом, что достаточно большой объем таких запросов. Вот такого рода конкретизация уже непосредственно через нормы уголовно-процессуального кодекса. Мы посмотрим, по факту нужно будет, если закон примет Государственная Дума, ну, надеюсь, что коллеги оперативно достаточно это рассмотрят, тем более, что там соавторами являются председатели двух профильных комитетов Государственной Думы, да, там Павел Владимирович Крашенинников, там коллега Андрей Картополов. Это их компетенция в Думе. Я думаю, что если между комитетами, между председателями в Думе есть понимание с точки зрения текста и содержания законопроекта, то можно достаточно оперативно рассмотреть это в первом чтении. Там и дальше во втором, третьем мы уже отправим в Совет Федерации.
Андрей Александрович, я помимо вот разных мелких историй внутри этого законопроекта хотел уточнить вот внешний эффект, если позволите так выразиться. Вот сейчас же наверняка найдутся люди, которые скажут, вот парламент хочет, чтобы зэки воевали. Вот не боитесь к такому, ну, не боитесь такого отношения, скажем так, у определенной части людей?
Мы не боимся такого отношения, но, во-первых, мы все прекрасно знаем, что люди, которые были осуждены, принимают участие в специальной военной операции, да, это тоже наши граждане. У этих людей есть тоже права, законные права, которые тоже государство обязано защищать. Были созданы специальные механизмы, которые позволяли им проходить службу, в частности, там, в частных военных компаниях. Поэтому мы сейчас создаем такой более универсальный механизм для этого. Я считаю, что если человек... Ведь в чем смысл как бы наказания? Да? Это же не просто... Это же не, там, не средневековая концепция наказать. Да? Это попытка... Ну, человек, во-первых, должен искупить свою вину, во-вторых, продемонстрировать готовность к исправлению. Да? И вот это, собственно говоря... Мне кажется, задача исправления и готовность компенсировать в том числе государству нанесенный ущерб, это как раз возможно в рамках подписания контракта. Да. Тут, конечно же, нам в дальнейшем, по всей видимости, придется продолжить работу над таким, ну, очень серьезным и в то же время деликатным вопросом, как права потерпевших по этим делам. Да? То есть если... преступления были совершены против и затронуты интересы были конкретных граждан, то, конечно же, законодатель должен и права потерпевших учесть, да, то есть как выплачиваются компенсации и так далее. Потому что это, ну, это вопрос более сложный, именно юридически более сложный, но нам тоже придется как бы там доработать ряд моментов не в этом законе, а, по всей видимости, тоже в рамках отдельного законопроекта. Попробуем это сделать обязательно. Но... мне кажется, что подписание контракта и служба вот, в контексте той ситуации, о которой мы говорим именно о специальной военной операции, служба в вооруженных силах по контракту, участие в боевых действиях как раз позволяют достичь тех целей уголовного законодательства, которые там изначально заложены. Поэтому ничего я не вижу в этом, ну, предосудительного. А граждане, я думаю, что, ну, по крайней мере, подавляющее большинство людей тоже с пониманием относятся такой позиции государства и к тому, что у людей вот такая дополнительная возможность появляется.
Андрей Александрович, вот немножко крючкотворство добавлю здесь. Вот смотрите, там идет речь о том, что подписание контракта в период специальной военной операции. Вот эти меры все в период специальной военной операции. Значит, да, ли это, что и, собственно говоря, искупление будет происходить на территории проведения этой самой специальной военной операции? Или здесь уже дело Министерства обороны?
Ну, после того, как они подпишут контракт, дальше распоряжаться этими людьми, которые служат в вооруженных силах, будет Министерство обороны. Да, вы совершенно правы. Но цель, да, это, естественно, выполнение боевых задач в рамках специальной военной операции. Как Министерство обороны распределит тот дополнительный ресурс воинский, который у него может появиться в результате действия норм данного закона, это уже дело Министерства обороны и Генерального штаба.
И еще второй момент сразу же. В период специальной военной операции. Но норма, как мы уже сказали, универсалистского характера. Значит ли это, что она может остаться, ну или каким-то образом трансформироваться в дальнейшем? Ну, специальная военная операция рано или поздно закончится.
Сейчас это делается для цели специальной военной операции. То, что она универсальная, это значит, что она к неопределенному кругу лиц. Да? То есть сейчас она может применяться к неопределенному кругу лиц, которые подпадают под требованиям, которые там сформулированы. То есть совершили преступление небольшой средней тяжести, ну и так далее, да, чтобы не повторять то, о чем мы с вами говорили чуть выше. Если мы посчитаем, что эта норма может быть сохранена, да, ну тогда это будет отдельное решение, отдельная какая-то поправка. Сейчас пока мы говорим о периоде специальной военной операции.
Угу. Двигаемся дальше. Выступление Джо Байдена состоялось перед обеими палатами американского парламента. ну, аналог плюс-минус обращения Владимира Путина к Федеральному собранию, ну, это грубо, но тем не менее. Хотелось бы спросить у вас вот о какой его детали этого самого байденовского выступления. Помните, Владимир Владимирович сказал в своем, что у России нет мысли нападать на Европу, и он назвал это даже бредом, вот так выразился. И тут Байден заявляет, что, оказывается, вы не то чтобы неправильно поняли, что если кто-то говорит, что Россия остановится на Украине, то он уверен, что не остановится. Андрей Александрович, что за дискуссия такая? Что за передергивание? Ведь уже, казалось бы, расставлены все точки над «и», уже прямо все сказано.
Ну, давайте как бы общее впечатление. Я какие-то фрагменты посмотрел тоже в интернете, да, выступления Байдена. Посмотрел темы, которые были затронуты. Ну, скажем так, вы правы абсолютно, это, конечно, какой-то аналог обращения президента к Федеральному собранию, как у нас, да, выступление перед Конгрессом главы государства. И, в общем-то, по идее, обычно такое выступление президента, оно в первую очередь посвящено внутриполитическим вопросам. Ну, отчасти это и сейчас так. Потому что, в общем-то, все его заклинания, они были направлены на то, чтобы сподвигнуть республиканскую и демократическую фракции, что в Сенате, что в первую очередь в Конгрессе, достичь соглашений по каким-то там принципиальным вопросам. Да? Но у них есть там сложности с бюджетом, есть проблемы поддержки Украины, Израиля и так далее. Но вот просто посмотрите сам текст и посмотрите еще на интонацию. Вот выступление нашего президента, оно было предельно предметным. Он действительно разговаривал с гражданами. И разговаривал с гражданами, отвечая на те вопросы многочисленные, которые президент получает в ходе своей работы в регионах непосредственно с людьми, с трудовыми коллективами, со студентами, везде, где он встречается с людьми, он получает какой-то набор вопросов. Да? И вот даже его интонация была очень такой спокойной, деловой. У него очень хорошо структурирован был текст, чтобы донести до каждой группы людей, которые с ним встречались, как власть видит решение той или иной проблемы, которая в них есть. Будь то ремонты школ, газификация, вопросы, связанные там, с поддержкой образования, с новыми национальными проектами, ну, как бы не возвращаясь, да, к тексту президента, просто это очень понятно и предметно. Байден, он был предельно неконкретен, да? То есть он делился какими-то собственными впечатлениями. Вот ему кажется, что это не так, да? Он хочет, чтобы там они помогли, как там было что-то сформулировано, чтобы они помогли Украине остановить Путина, да? Или еще что-то такое. То есть это очень идеологизированное, ну, буквально такое пропагандистское выступление. И в этом смысле оно абсолютно пустое. Да? Вот если вы попробуете посмотреть в комментариях, а что нового президент сказал, вот принципиально, это, ну, тоже год, когда пройдут президентские выборы, когда в стране очень тяжелая ситуация с бюджетом, ну, просто чрезвычайно тяжелая, он до сих пор не согласован, этот бюджет, в парламенте. Вы ничего там такого предметного, серьезного не услышите. Ни один комментатор вам не сможет пересказать. Да? Мы можем только какими-то эмоциями делиться или пересказывать, что там Байдену показалось. Поэтому, мне кажется, какое-то разительное отличие между выступлением президента Путина и выступлением президента Байдена. Хотя вроде бы, ну, цель этих выступлений одна. Да? Это определенный конституционное действие, да, выступление перед парламентом с основными направлениями политики,
Андрей Александрович, которые предстоит реализовать. Продолжим сразу после выпуска новостей разбирать и выступление Байдена, и чем оно похоже или отличается на выступление Владимира Путина. Андрей Клишес на радио «Спутник».